Радиомаяк.ру представляет. Подмосковные вечера.
Товарищи взрослые и товарищи дети, которые находятся за вашими могучими спинами, могучие спины, могучий мозг у товарища взрослого. Именно так воспринимают, товарищи, идите нас, товарищи взрослых. Всем доброго, прекрасного дня. В эфире специальный проект «Подмосковные вечера». А внутри этого проекта семейная познавательная...
Как матрешка.
Да, правильно, Денис Евгеньевич, вы сейчас рано из матрешки вылезли, сейчас обратно оттуда углубитесь.
Душно, Алексей Алексеевич, в матрешке.
Я понимаю, Денис Евгеньевич, подождите.
И тесно, вы самую маленькую выбрали
для меня. Ну, послушайте меня, как? Тратим воздух, ваш воздух тратится. Подождите. Да, внутри этой матрешки, терпите, значит, семейное познавательное шоу для детей и взрослых «Хочу все знать», вот, и, так сказать, внутри этого шоу, специально придуманный проект вечерней школы, который называется «Большая перемена». Выдыхайте! Все! Фу.
Хочу все знать. Русский язык.
Да. Ну, прям сейчас представим вам, так сказать, человека, который сидит внутри матрешки. Вот. А зачем вы туда залезли, кстати, Денис Евгеньевич?
Ну, вы меня посадили, я там сидел.
Я вас на стул посадил, а вы внутрь
табуретки стали залезать. Матрешка. Я как дурак там сидел.
Нет, вы как умный человек с хорошим инженерным образованием сидели там. Теперь вылезайте спокойно. Денис Николаев.
Алексей Веселкин, всем добрый вечер. У нас на связи Алена Матвеева, преподаватель школы развития МАИК. Алена, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Алена, здравствуйте. Вот, Денис Евгеньевич, мы извлекли, наконец, из этой матрешки. Вот, он как философ, видите, любит сидеть в матрешках, в шкафах.
Как Диоген.
Диоген, да, Диоген же, так сказать, в бочке. Хотя мы же знаем с вами, Денис Евгеньевич, мы все хотим знать. Но вот это уже знаем, что он фигурально в бочке-то сидел, он же сидел в кувшине. Потому что в Древней Греции бочек не было. Они вино делали в кувшинах. А огурцы там, они не солили.
Понимаете? Мы это проходили, да.
Вот. Вот. Ну, знаете, давайте, товарищи взрослые, два слова буквально. Почему вечерняя школа и почему большая перемена, которая у нас, кстати говоря, будет. Потому что в обычное наше эфирное время, в субботу, воскресенье и по выходным, мы с Денисом Евгеньевичем, и с вами, товарищи взрослые, встречаемся опосредованно, потому что нам звонят дети, ваши дети, внуки. Вот мы с ними решаем очень интересные задачи, сами в этом участвуем. Но вы часто подсказываете им, и не всегда, правильно. Вот, иногда ставя их в неудобное положение, а иногда просто вгоняя их в некий, так сказать, скажем, зажим. Правильно? Давай, говори, Васька, вот. Вот, он, Васька ошибается, и вот мы с Денисом Евгеньевичем решили вас привлечь к образовательной программе, правильно? К вечерней.
Да.
У нас весело, кстати говоря, все присоединяйтесь, нам всем нравится. Мы сами находимся в том же положении, поэтому мне кажется, что все, что упустили, сейчас спокойно можно будет в игровой форме, вот, почти не напрягаясь, а наоборот получает от этого удовольствие, значит, догонять, и потом, вот буквально через день, уже в субботу, вместе с детьми выйти к нам в большой эфир.
Надо телефон напомнить. 495-728-7171. Товарищи взрослые, звоните, не бойтесь, мы вас не бросим, если что, опозоримся вместе, потому что иногда... Бывают задачи, на которые мы не знаем ответа. А самое главное, мы об этом вот рассказывали несколько дней назад. Мы принципиально не берем ответы от наших учителей, от наших экспертов, чтобы быть со всеми наравне.
Прорываемся. Да? Вот, так что тонуть будем втроем, правда, Денис Евгеньевич?
Да.
Сам тонешь, возьми с собой товарища. Мы же так с вами живем.
Чтобы веселее было.
Я согласен, что так и нужно. Так и нужно втроем тонуть намного веселее. Алена. Скажите, пожалуйста, мы чем будем заниматься, чтобы сейчас на той стороне взрослый, который уже звонит по телефону 728-7171, код Москвы 495, привлекая с собой ребенка, потому что ребенок в этом смысле опытный боец, тертый, так сказать, как мы называем, калач, чем мы будем, вот звонок уже есть, чем сейчас, Вероник, мы вас видим и слышим, вы нам из Москвы звоните, из нашего города как раз, чем мы будем заниматься сегодня?
Вы знаете, я решила сменить тему. Мы с вами три встречи подряд говорили об античных корнях в русском языке. Я решила, что четвертый раз будет, наверное, перебор. Поэтому давайте сегодня сменим тему. Для разнообразия поговорим о литературе и о русском языке, конечно же. Наша с вами задача сегодня вспомнить, какие устойчивые выражения, какие фразеологизмы пришли к нам из литературных произведений. Поговорим о литературе и о русском вместе.
Ну, великолепно, да, литературу мы любим. Это мы любим. Русскую, тем более, литературу, да. Она не дает нам покоя. Вероника у нас на связи, правильно?
Да, Вероника, здравствуйте.
Здравствуйте. Приятно вас слышать, все хорошо. Там ребенок рядом с вами, кстати, какой-нибудь не завалялся, в принципе?
Нет, я одна в машине.
Понятно, ну, хорошо, это мы с Денисом Евгеньевичем будем, так сказать. У нас иногда, знаете, так бывает, что мы соответствуем там второму, третьему
классу. А то и первому.
А иногда и первому, да. Бывает такое. Вот, ну, давайте мы вас передаем тогда Алене и вместе с вами будем участвовать. Давайте, внимание.
Ну, давайте. Ален. Давайте начнем с очень простого вопроса. Все вы прекрасно знаете это выражение. Описывает этот фразеологизм, фразеологизм — это устойчивое сочетание слов, да? Значит, эта фраза, этот фразеологизм описывает ситуацию, когда устранение одних недостатков влечет за собой появление новых. Значит, это выражение восходит к одноименной басне Крылова. То есть у Крылова есть басня просто с таким названием. Что там происходит? Старинная длиннополая верхняя одежда является одним из, так скажем, объектов исследования автора. Так вот, эту самую старинную...
Кафтан, например.
Например, кафтан. Так вот, герой басни пытается починить этот самый кафтан. На локтях образовались дырки. И чтобы исправить эту ситуацию, герой на четверть укоротил рукав. Над ним стали смеяться, что, мол, рукава-то короткий. Тогда он, недолго думая, нижнюю часть полы этого кафтана отрезал. В общем, получилась совсем красота.
Да.
Как герой звали, помните?
Нет, у Михалкова есть стихотворение, тоже басня Михалкова, о том, как один скорняк какой-то там, он шил шапки, он семь шапок шил в итоге из маленькой шкурки. Я поняла.
Не то. Тут надо на кафтан, так сказать. Вы сразу сказали кафтан. Да. Ну, такой, я, кстати, стал вспоминать, он же по имени называется.
Кафтан? Да.
Чей-то кафтан.
Чей вот это кафтан. Вот я я не могу сказать. То есть семь раз...
Очень на Гришкина, очень похоже. Очень похоже на Гришкин кафтан.
Гришкин кафтан, но не Гришкин.
Тришкин кафтан.
О! Тришкин, он видите, там где-то же хранилось это у вас.
Да.
Вот это сначала. Да, стал кафтан всплывать, потом Денис Евгеньевич, значит, Гришку вспомнил, а Трепьев у нас были передачи по истории, и через Гришку, значит, на Тришку выскочили. Но мы вас так просто, Вероник, не отпустим, очень быстро
получилось. Не, слишком просто.
Сидите спокойно в автомобиле, сидите, кондиционер работает.
Да, я не тороплюсь.
Не надо торопиться, конечно. Зачем? Значит, это, Алён, давайте еще.
Давайте. Слушайте, раз мы с вами вспомнили Гришку, давайте вокруг этой темы с вами и остановимся. Еще одно выражение тоже пришло к нам из литературы. Тяжелая обязанность обозначает, а говорит о тяжелой какой-то серьезной ответственности. Значит, героем этого выражения, вот сейчас внимание, не героем, который произнес это выражение, а героем самого этого выражения является великий князь Владимир Мономах. Он правил, помните, в 12 веке, много сделал для того, чтобы сохранить целостность Руси, по легенде, когда Владимир...
Шапка. Ага, все, молчу. Не посеньки шапка, это не
просто. Нет, это не посеньки шапка.
Перебила, все.
Вы забегаете, да.
Нет, подождите. О шапке действительно здесь речь идет. Именно она нас будет интересовать. Это та самая шапка, которую выслал византийский император, чтобы, значит, Владимир не воевал, да, не захватил территорию. И вот этой шапкой венчали князей на царство. Последний, кто ей венчался, был Петр Первый. Его как будущего царя сначала венчали шапкой Мономаха, да, на царство. А потом уже вся эта история с империей у нас будет дальше. Но вот эта самая шапка упоминается в произведении Александра Сергеевича Пушкина, в трагедии. И вот фразу с этой самой шапкой произносит другой исторический персонаж, говоря о той тяжелой обязанности, о той ответственности, которая выпала на его долю.
Вот. У меня миллион мыслей. Я, кстати, недавно вычитала, что шапка эта была женской. Так. И у татар она была женской шапкой. Представляете, она принадлежала какой-то татарихе, там, важной. Вот, и наши, когда отбили эту шапку, начали ей мужчин уже короновать.
Украшать. Начали украшать мужчин, да-да.
Да, то есть там даже в этой шапке существуют какие-то дырочки, которые точно соответствуют украшениям женским, которые к ней крепились.
Да, общем, которые крепились, перед. Значит, да-да-да, которые были прослежены в голове. Вот, ну давайте к шапке возвратимся.
Да, значит, ну вот смотрите, Борис на дворе шапка, это не то. У меня нет, про шапки. У вас подсказки очень-очень запутывающие.
Запутанные. А мы сейчас чуть-чуть подраспутаем. Значит, речь идет о том персонаже, насколько я понимаю, это драматургическое произведение Александра Сергеевича.
Да, Борис Годунов. Это Борис Годунов.
Борис Годунов, да-да-да. Вот, значит, он там, Борис Годунов, попал в такую ситуацию и понял, что трудновато править вообще, в принципе, он как сам себе...
Тяжела ты шапка Мономаха.
Вот же ведь, ну вот же.
Отлично. На корочке это все записалось.
Все записалось, да-да-да. Вы запишите, кстати, на корочку еще наш телефон 728-7171. И код туда же пишите тоже. 495. Вероник, звоните нам. Спасибо большое. Хорошего вам дня.
У нас на связи Павел из Санкт-Петербурга. Паша, здравствуйте.
Здравствуйте и вам.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Рады вас слышать. Вот, так сказать, всегда. Да, когда культурная столица, значит, к нам в гости, это всегда правильно, я считаю, правильно. Мы к вам ездим смотреть великие произведения, а вы нас учить, вот, так сказать, даже литературе. Давайте сразу, значит, вас передадим Алене. Вот, вы человек смышленый.
Давайте. Попробуем не ударить грязь лицом.
Не получится.
Так, друзья, эта фраза, как рассказывают нам лингвисты, пошла из репризы «Кабачка 13 стульев». Значит, высмеивалась бюрократическая машина. Роли исполняли Спартак Мишулин и Рудольф Рудин. Сюжет таков. Пан директор беседует с паном Гималайским по поводу привезенного в цирк верблюда. В документах было сказано: направляем ваш цирк двугорбого верблюда и с ним Гималайского. То есть фамилия Гималайский была, да? Но написана она была с ошибкой, написана была с маленькой буквы. Значит, диалог следующий. Двугорбого я видел, красавец, а где Гималайский? Имеется в виду верблюд. Я Гималайский, звучит ответ, это я. Вот, опасаясь бюрократических проверок, директор требует от Гималайского справку о том, что он, собственно, вот это вот дальше выражение.
Не верблюд.
Да, о том, что он является неверблюдом.
Неверблюдом? Да, пан Гималайский, кстати говоря, режиссер местного разлива там был. Потому что, значит, вот, пан директор, а пан Гималайский, он, так сказать, по совместительству был еще и режиссером самодеятельной труппы. Так, помним, ребят. Руки помнят.
Да, хоть Павел, я не смотрел ни разу
этот. Да вы что? А вы, кстати говоря, вот я вот всем говорю, мы вчера вспоминали во время нашего замечательного праздника и песни наши замечательные советские, русские, и кинофильмы, и книги. Надо иногда такие передачи пересматривать. Они все есть, они даже есть. Продаются, да, там очень любопытно. Любопытно, забавно. Так, давайте еще.
Слушайте,
конечно, мои, быстро же, это невозможно.
Это выражение, которое мне попалось, я, честно говоря, его не слышала как фразеологизм. Но словарь утверждает, что это фразеологизм. Давайте попробуем, может быть, вы его слышали, мне не так повезло. Значит, так. Выражение говорит о том, что кто-то является хвостуном. Это хвостун, который переоценивает свои силы. Такое ироническое замечание, также может быть ироническое замечание перед отправлением в путь. Вот такое значение. Значит, что из себя представляет эта фраза? Это начало шуточной французской песни 18 века, где рассказывается о том, что английский герцог Джон Мальборо, или на французский манер Мальбрук, прославился как дипломат, так, полководец. В песенке рассказывается, как жена ждет своего ушедшего на войну мужа, но проходит время, и появляется паж с вестью о том, что герцог убит, да?
Что он погиб. Кто появляется, паж?
Паш, да, ну,
слуга. А, все, мне показалось, я думал, ну, появляется паш. Паша, я думал, да-да, ну, появляется паш. Паша.
Это же неспроста.
Да, но история продолжается. История продолжается, друзья. Во время Отечественной войны 12-го года эту песенку перевели на русский язык. Но текст изменили. И теперь в этой песне речь шла о полководце, который умер со страху. Ну, вот под этим самым полководцем подразумевался Наполеон. Вот такая история.
А мы что должны?
А мы выражение должны угадать. Какое выражение? Как начиналась эта песенка?
Я как песня начиналась, я знаю.
То есть эта фраза является прям началом песни?
Ну, говорят, что да.
Так, провожающим путь, подразумевающим.
Там о Мальбруке идет речь. Вот этот герцог, его имя упоминается в начале.
С нее песня. И вот я песню знаю, вы же все неучи, а я знаю песню. Значит,
она с Мальбрука. Скажите мне.
Она начинается с этого имени. Прям эта песня.
Он что-то собирается сделать. Он куда собрался?
Когда завоюю.
Ну, допустим, Мальбрук собрался на войну.
Так,
есть такая песня.
Значит, первое слово у нас получается Мальбрук. Денис Семенович, а вы-то знаете или нет?
Ну, я догадываюсь.
Хорошо.
Но я значит, точно не помню порядок значит,
первое,
слов.
Первое Мальбрук. Вот первое точно слово. Мальбрук. Это вот отвечаю. Правильно, Ален?
Да.
Угу. Ну, мы Мальбрук уже
пропали. Поехал на войну.
Так, да. А теперь, чтобы складней получилось.
А вы мелодию помните, Алексей
Алексеевич? Не-не-не, мелодию я не помню. Так.
А собрался вот война... было слово.
Слушайте, да-да-да, собрался было слово, но это слово стоит третьим. Мальбрук собрался. Вот так вот.
Вот куда он собрался?
Да, вот куда. Вот там, в принципе, в войне, там же вот, пойдемте, так сказать, чтобы сразу в лоб не давать, вот римские легионеры, они же ведь все ходили, вот куда они ходили? Туристы вот куда ходят, во!
За границу.
Может, нет, подождите.
Мальбрук собрался за границу?
Мальбрук собрался за границу? Нет, тогда получится, я же сказал, последнее слово, тогда получится, Мальбрук в загран собрался. Ну, там же не может такое быть. Хотя, он же в загран, в принципе, в Россию. Турист куда ходит еще? Вот куда он ходит? Собирает палатку берет и идут они.
Музей.
Турист. Какой музей? Ну-ка.
Поход собрался.
Нет, не поход. Мальбрук в войну вообще вычеркивайте. Мальбрук.
Собрался. Вот! Мальбрук в поход собрался.
Мальбрук в поход собрался, товарищи.
Это выражение такое есть?
Выражение! Ну я не знал, что это выражение.
Я даже песню такую не слышал.
Слушайте, ну, век живи, век учись. Вот. Я не помню, кстати говоря, откуда я-то ее вообще эту песню услышал. Может быть,
это в фильме
в каком-то фильме, наверняка это в каком-то фильме было. Вот. И потом вот это, видимо, первая строчка, это, наверное, знаете, как кто-нибудь как неудачно куда-то собрался, что-то не произошло, и вот это выражение употребляется вот к этому. О, Мальбрук в поход собрался. Ну, давай, давай.
Нет, смотрите, слушайте. Вовсе никакой не...
Да, используется такая фраза.
Да, смотрите, но и никакой не Мальбрук собрался, поход. Ну-ка. Это известное, отчасти ироничное выражение, посвящено совершенно реальному историческому лицу. Джон так. Черчилль или первый герцог Мальборо, который жил в 1650-1622 году.
А вам, как сказали, Мальборо, потом переработан был в Мальбрук.
А потом вы Мальбрук,
момент, что да, делали? Да, да. Конечно.
Класс.
Денис Евгеньевич.
Как говорили в фильме «Большая перемена», запишем на подкорочку.
Вот, вот. Павел, ну спасибо вам огромное, хорошего вам настроения.
Спасибо вам.
Вот, жду взаимно. Вас. Да. Взаимно. Ага, отлично. Порадовали. Все порадовались. У нас Дмитрий Денис Евгеньевич из Ростова-на-Дону.
Да, Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, вечер.
Вечер и день.
День,
вот, и вообще,
вечер.
И вообще... Вообще добрый. Ну давайте начнем, потом, по всей видимости, уйдем.
Давайте без Мальбрука только давайте. Это тяжелое сильно было.
Секундочку, не мы выбираем-то. Мы тут все разъединены. Алён сидит у себя на даче спокойно.
У нас герцог есть,
морковку
выбирает. Герцогиня.
Ну давайте посмотрим.
Друзья мои, а теперь мы с вами о Льве Николаевиче Толстом поговорим. Впервые он употребил загаданное выражение в пьесе «Живой труп». Главный герой рассказывает о своей супружеской жизни. Говорит о том, что «моя жена, — говорит он, — идеальная женщина была, но что тебе сказать? У нее не было вот именно вот этого вот именно не было. Знаешь, вот как в квасе, не было. Не было игры в нашей жизни. Существует версия, что Лев Николаевич, описывая ситуацию, имел в виду русскую пословицу, в которой также употребляется квас и составляющий, да, входящий в него ингредиент.
Закваски?
Ну вот в квас добавляют.
Давайте этот, подумаем на перемене.
Дрожжи.
Давайте.
Перемена.
Дрожжи, ну ладно, давайте.
Не дрожжи, хорошо. А перемена.
Не дрожжи.
Хорошо, не дрожжи.
Перемена.
Если не дрожжи, давайте, все.
Хочу все знать. Русский язык.
Так, друзья, товарищи, в рамках, да-да-да, в рамках «Хочу все знать».
Держим себя в рамках.
Держим себя в рамках, в жестких рамках. Вечерняя школа «Большая перемена». Вот, Денис Николаев.
Алексей Веселкин. И у нас на связи Алена Матвеева, преподаватель школы развития «Маяк». И мы решаем задачи по русскому языку. Алена, проверка связи.
Да, я здесь, добрый вечер. Здесь,
так,
здесь.
И у нас Дмитрий оставался на связи, и надо заново повторить задачу.
Дмитрий, вы с нами?
Я все еще здесь.
Вот молодец. Да. Вот молодец. Вот ученик, вот ученик. Видите, вот
привет. Значит, друзья, разговор у нас с вами шел о пьесе Льва Николаевича Толстого «Живой труп». В этом произведении Лев Николаевич употребляет устойчивое выражение. Значит, звучит примерно следующее. «Моя жена идеальная женщина была. Но что тебе сказать? Не было, чего-то в ней не было. Знаешь, вот в квасе это должно быть. Не было игры в нашей жизни». Значит, существует также версия, что Лев Николаевич, описывая ситуацию, имел в виду русскую пословицу. «Недорог квас, а дорога» – вот это его часть, да, к квасу. Дело в том, что при приготовлении кваса часто использовали вот этот ингредиент. Всего несколько ягод на бутылку помогали процессу брожения.
Но если это ягоды, то, возможно, это изюм имеется в виду, а конечно, про женщин, если говорить, то изюминка скорее, да?
Изюминка? Да. Слушайте, да. Изюминка, точно, да, женщина с изюминкой, не было у нее изюминки, правильно, я стал вспоминать, действительно, женщины вроде все, извините, хорошие, красивые, прекрасные, мы их любим, да, Денис Евгеньевич?
Да.
Но с изюминкой особенно, кстати говоря. А я, видите, как вы сказали, квас, я сразу заквас, но не было в ней закваски. Ну, можно сказать, все. Женщина прекрасная, но не было.
Дрожжи, да.
Не росла никуда. Никак с ней ничего не делалось.
С ней ничего так, не делалось. Давайте еще одну задачу.
А мы Диму не отпустим просто так, да.
Еще.
Конечно. Сидит за
парой. Давайте.
Значит, это выражение рассказывает нам о толпе, которая, не рассуждая, следует за своим вожаком. В этом устойчивом сочетании употребляется имя героя романа французского писателя XVI века Франсуа Рабле. Роман «Гаргантюа и Пантагрюэль». В переводе с греческого имя этого персонажа означает «на все способный человек». Однажды он плыл на одном корабле с купцом Дендено, который этот купец вез стадо овец. Купец ужасно изводил нашего героя. Тот решил наказать, да, этого самого купца. Герой купил у купца одного барана и столкнул этого барана в воду. А овцы, соответственно, устремились за бараном в воду же. Что это был за шутник такой, товарищ? Что это был за герой? Вот его имя употребляется в выражении.
А кто столкнул, что ли? Но мы тоже не можем собрать.
Я что-то тоже. Давайте заново, думаю. Алена.
Мы нет, давайте, если заново, хорошо. То это мы до завтрашнего дня будем. Мы толпа, практически все пересказали толпа, всю книгу.
Толпа, которая двигается, да, движется за своим вожаком. Вот эти самые овцы имеются в виду. А все эти овцы, они вместе образуют некое стадо. А герой, имя которого входит в состав этого выражения, Панург. Вот чье оно было стадо?
Господи, Денис Евгеньевич,
я все
спасайте. Панургово стадо, что?
Панургово стадо?
Да.
Ребят, вы, конечно, меня извините.
Где вы находите?
Слушайте, Денис, словари.
Я понимаю, у вас словарь 16 века, так сказать, когда я приписал Рабле, вот, но мы с Денисом Евгеньевичем... Да-да-да, да-да. И с Димой мы находимся, чтобы вам было понятно, Ален, вам, высокоинтеллектуальным, значит, учительницам, было понятно, на какой стадии мы находимся. Потому что, значит, вот когда мы изучали на первом курсе это произведение «Гангартюа» и «Пантагрюэль», вот, и, значит, один из мальчиков получил от девочек записку, шпору, ну, подсказку вот эту, да, они сами для себя писали. И неправильно прочел это для себя. И когда отвечал, ну, там женский же почерк-то, и он, значит, вместо «Гангартюа» и «Пантагрюэль», значит, сказал, ну, во-первых, вот эта книжка «Рабле», «Чинчичруа» и «Пантачурель», вот чтобы вам, вот, чтоб вам было понятно, мы с Денисом Евгеньевичем вот на
сейчас
этом...
Сейчас были «Чинчинтюа» и «Пантачурелем».
«Пантачурель», и Дима к нам присоединился, но нас это не унизило, это сложный вопрос.
Слушайте, ну не это унизило. Сложно. Да, это а вы знаете, сложно. Я нашел, оказывается,
Диму даже... Диму давайте отпустим, товарищи. Диму
использовали отпустим, эту фразу... Бомарше использовал в «Безумном дне» или «Женитьбе Фигаро». Представляете?
Ну, начинается. Нет, не представляю.
Нет, я нашел. Я
просто Миронова, удивлен, Миронова
что это помню. Мимо проходил. А вот это не помните, да?
Кто поставил спектакль, помню. Лучик.
Так, да. Дима, здорово спасибо большое.
Да, спасибо вам. Еще. Спасибо вам огромное. Хорошего вам настроения.
4-9-5-7-2-8-7-1-7-1. Андрей из Чебоксара на связи. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте,
Алена. Здравствуйте. Да-да-да, здравствуйте.
Видите, как у нас-то... Вопрос недели дозвонился, очень понравилось поиграть.
Правильно, правильно. Нет, мы вас помним. Но видите, вы в какую тут компанию попадаете. Неучи одни. Я и себя имею в виду. Неучи, да. Но зато, знаете, Андрюш, на фоне неучи есть шанс увеличивается, так сказать, возвыситься. Вот, поэтому мы все делаем.
Ну, что-то вопросы некоторые такие, что...
Но, не то слово. Закопаться можно, да. Но вы сначала видите, как получается. Закапываемся сначала мы, а вы уже, значит, на этих раскопках строите себе раскоп. Ну ладно, давайте, Алена, сейчас посмотрим. Да, давайте.
Ну хорошо, давайте простой вопрос вам задам. Давайте
простой, давайте, как очень. Пишется окно, да?
Угу. Так, хорошо. Тогда будет три маленьких, но простых вопроса. Да. Мы с вами сейчас посмотрим, вспомним, точнее, произведение Александра Сергеевича Пушкина, его сказки, да, то есть те тексты, которые в большей степени детям адресованы. Значит, давайте так. Сказка о рыбаке и рыбке. В этой сказке есть устойчивое выражение, которое стало устойчивым, и это выражение говорит о событиях, правдивость которых сейчас уже нельзя подтвердить, настолько старыми, древними они являются. Ой, пардон, ребят, извините, пожалуйста, это не...
Ален, подождите, Ален.
Ничего да. страшного,
значит, мы Ален, как бы сразу... Значит, что да. отличает нормального городского жителя, например, вот Андрюша, Чебоксар, звонит, мы с Денисом Евгеньевичем сидим дома, мы дышим, так сказать, воздухом, нагретым, фабриками, а вы находитесь ведь на природе?
Да.
Вот. И вот этот, видимо, дурман, так сказать, чистого воздуха.
Да-да-да. Запах полевых трав.
А мы только полевые клещи.
А у нас запах здесь, полевых да. клещей, да.
И в этом различие. Давайте.
Друзья мои, я... Простите, произведение это называлось. Руслан и Людмила. Вступление к
ну хорошо, поэме. Давайте,
помните, так. Лукоморье, дуб зеленый.
Дуб зеленый, золотая цепь на дубе том.
Да-да-да, вот цепи вот там.
И я днем, и ночью.
Значит, вот события, которые давным-давно происходили. Как мы о них говорим? Словами Пушкина.
Предание старины
глубокой. Да.
Естественно, а до этого. Ну, начало фразы, вспомните.
Слушай, а начало фразы от самого начала надо вспоминать?
Нет, ну вот предание старины глубокое,
это конец фразы. Дела давно минувших лет.
О, прорвались, отлично, хорошо. Я думал, вы как начали с золотой рыбки, я думал, вот это выражение. Пошел старик к синему морю, бросил невод в синее море и промахнулся. Вот такое было. Но это из ненапечатанного у него был, Александр Сергеевич, один из вариантов. Давайте так, еще.
Справились, давайте еще.
Все-таки сказки о рыбаке и рыбке, я о ней все-таки хочу вас спросить. Есть в этой сказке выражение, которое означает потерю всего. Вот все потеряли, даже все, что было, потеряли. Это как?
И осталась старуха у разбитого корыта.
Ну, конечно.
Произошло.
Класс.
2-0.
Щелкаем.
2-0. Мы не участвуем в этом, Денис Ильич, заметьте.
Да-да-да, мы наблюдатели.
Не мешайте. Так, давайте третьим добьем.
Дорогие друзья, и третий вопрос. Блиц. Давайте я не буду вам называть произведение, иначе вы очень быстро догадаетесь. Попробуйте сами.
Значит, можно и вопрос не называть тогда.
У Пушкина в одной из сказок есть описание стремительно совершающегося действия. Да? Что-то очень стремительно, очень быстро происходит.
Так.
Ну вот, все. Это как? Ой. Происходит очень быстро.
По-пушкински, в смысле, это надо сказать,
по-пушкински,
да?
По-пушкински, да, по-пушкински.
Угу. Ну, это гадать сейчас будем, вмиг.
Как мимолетное видение.
Это не сказка, это не сказка, это стихи, она
сказка. А для кого-то это сказка, кстати говоря, да?
Ну, хорошо, хорошо, сказка о царе Салтане, так уж и быть, ладно, подсказываю.
Ну, он же там все время превращался.
Ну, он превращался, это другое. Что-то происходит очень быстро. Вот какое там действие происходит, ну, просто, ну, практически мгновенно.
Ну, я же вам говорил, уже третий раз говорю, вмиг.
Сын, короче, очень быстро вырос, по-моему.
Вот, да, вот. И как это происходило?
Не по дням, а по часам.
Верно, конечно.
Да, нет, ну, Андрюш сегодня, конечно, да-да, отправить на перемену с почестями надо сегодня, Денис Евгеньевич.
Да, мощь.
Мы с вами особо сегодня отличились, мы с вами, да, да.
Андрей, спасибо Андрюш, большое.
Ну, спасибо вам огромное, хорошего вам настроения.
Вам спасибо.
Вот, да-да-да-да-да. Отлично, отлично, мы тоже, так сказать,
495-728-7171, это наш телефон, у нас на связи Сергей, предводитель Кати, Дуни и будущего нашего, Гриша. Хочу все знается, Гриша.
Нет,
нет, не предводитель.
Здравствуйте, здравствуйте. А, нет, а вот, кто пикал? Вот, здравствуйте. Есть, да. А кто ж пикал?
Я как предводитель Команчей.
Да, уездный, там помните, какая фраза-то была? Ну что, Ипполит Матвеевич, уездный предводитель Команчей. Значит, Сережа, так сказать, частый гость наших уроков, так скажем, вот, но он и засылает обычно в субботу-воскресенье младшую поросль, которая как бы бороздит сначала, а потом уже Сережа. Ну, давайте начнем, а потом сделаем небольшую паузу и вернемся. Пауза крошечная у нас будет.
Крошечная, давайте. Значит, начнем. Да. Я вам хочу загадать несколько выражение из басен, басенных фразеологизмов. Значение такое у этой фразы. Неловкая услуга, которая приносит вместо помощи одни сплошные неприятности. Басня Ивана Андреевича Крылова «Пустынник и медведь» рассказывает о том, как подружились, соответственно, медведь и живший в глуши пустынник.
Мы сейчас после паузы.
Подождите, подождите.
Хочу все знать. Русский язык.
Так, товарищи, возвращаемся. Мы с Денисом Евгеньевичем, так сказать, активно радуемся правильным ответам. А мне вдруг страшно, Денис Евгеньевич, стало. Вдруг страшно. Радуемся тому, что мы изучали с вами в третьем классе, в четвертом. А дальше у нас тишина какая-то, понимаете? Поэтому надо... Поэтому серьезно. То есть я радуюсь и вдруг поймался на мысли. Думаю, до какой же степени я дошел? Так, ну, Сережа, ничего не
радуетесь, да?
Чему радуетесь, да-да-да. Над кем смеетесь? Над собой смеетесь.
Да. Сергей, так, возвращаемся к Сергею.
Возвращаемся, да. Сергей, вы с нами?
Конечно, ну, версия у меня даже созрела.
А, версия созрела, хорошо.
Созревшая версия — это медвежья услуга.
Именно. Она есть, да. Оказать медвежью услугу.
Звучит хорошо.
Да, хорошо.
Созревшая версия — это медвежья услуга.
Медвежья услуга. Я вам окажу ее сейчас.
Ага. Так, ну, значит, давайте это, еще.
Конечно, это ж не смешно.
Да.
Быстро очень.
Значит, следующее выражение имеет значение вот какое. Предаваться несбыточным мечтам. Лингвисты считают, что это выражение, так скажем, автором этого выражения является видный деятель христианской церкви блаженный Августин. В одной из своих проповедей он говорит о строительстве в воздухе. Ну, а далее... У разных авторов можем встретить это намеки на это выражение. Ну, вот, например, в «Водевиле» 19 века автор Хмельницкий, главный герой, бесплодный мечтатель, грезит об адмиральском чине, открытии новых земель и о короне какого-нибудь необитаемого острова. Что же это за воздушное такое строительство?
Ну, два варианта есть. Витать в облаках и строить воздушные замки.
Ну вот строить воздушные замки.
Да. Строить воздушные замки, да. Ну, кстати говоря, витать в облаках, ну, в принципе, по смыслу тоже похоже. И с воздухом связаны, кстати говоря.
Да?
Да, да, кислородец. Быстро. Быстро, просто и легко. Давайте, давайте еще.
Еще одну? Ну, хорошо.
Конечно. Давид Семенович, вы как?
Да-да-да, я...
За... Поддерживайте меня.
Чтобы я сопротивлялся, да, задачу. Да никогда
я не... Я понимаю вас, да-да. Все, теперь помолчите, ешьте молча. Хорошо. Ну, давайте, слушаем. Все что замолчали.
А вы так напугали всех, что все решили, что вы на всех...
Алло, а вы где? Вы куда делись-то?
Я здесь, алло, да, тут.
Да, а что молчите-то? Мы вас ждем.
А я говорю.
Нет,
говорите со звуком. Это выражение мы с вами отгадывали в одном из наших детских эфиров. Имеет оно следующее значение. Повторять одни и те же действия с самого начала. Возникло оно и стало популярным, это выражение, благодаря роману писателя 19 века Слепцова. Был такой писатель Слепцов. Роман называется «Хороший человек». Главный герой, дворянин, возвращается в Россию после странствий по Европе. Он вспоминает, этот самый дворянин, как его в детстве учили танцевать. Все движения Сережа, мальчик тогда, начинал от печки. И если ошибался, то учитель уныло говорил ему: ну, ступай опять к печке, начинай сначала.
Или да. Ходить по кругу,
плясать от печки.
Браво.
Да.
Фу. Здорово. Я все думаю, откуда это вообще взялось? Слепцов написал когда-то. Писатели не помним, не знаем, а выражение...
А выражение осталось.
Да, Сергей, спасибо вам большое. Привет Кате, Дуне и Грише, всему вашему беспокойному
хозяйству. Услышимся в субботу и в воскресенье. Так. У нас Людмила из Тулы на связи. Людмила, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здрасте, Людмила, здрасте, здрасте. Хорошо, хорошо, что вы с нами. В русский язык играем, видите, как интересно.
Я поняла, ну,
да. Слушайте внимательно, слушайте.
Значит, друзья, это выражение приписывают Карлу Брему. Карл Брем, знаменитый автор, писал на животных. Так вот, в своем труде «Жизнь животных» было следующее. «Голос лебедя напоминает приятный звон серебряного колокольчика, но после полученной смертельной раны последний вздох лебедя изливается в виде певучей мелодии». И так родилось поверье, будто лебедь поет один раз в жизни перед смертью. Ну, а выражение это говорит нам о последнем, наиболее значительном произведении, такое последнее проявление таланта.
Лебединая
да?
песня, да?
Да.
Лебединая песня, точно. Лебединая
Простенько.
Песня. Фуф. Ну, трогательно вообще-то звучит, честно говоря. Я вспомнил, даже такая великая группа была, Led Zeppelin. Вот, вроде бы они тяжелую музыку играли, но они создали лейбл, Свенсон тоже назывался у них, «Лебединая песня». Но когда-то она и закончилась, кстати говоря. Так, но мы Людмилу не отпустим, давайте еще.
Нет.
Да.
Нет,
пусть это не будет «Лебединой песни».
Нет, не будет. Да, значит, да, друзья мои, это выражение говорит о начальной счастливой поре. Выражение ввел в обиход французский писатель, просветитель 18 века Вольтер. Опираясь на мысль из восточного устного народного творчества, он говорит о счастье первой поры брака. Говорит о том, что это счастье быстро сменяется разочарованием. Вот он пишет. Первый месяц брака является вот именно вот, вот таким периодом, а второй является полынным месяцем. Позже выражение, описывающее этот первый счастливый месяц брака, приобрело широкий смысл и стало обозначать вообще, в принципе, счастливую начальную какой-то период. Счастливый начальный период, да.
Медовый месяц.
Да. Да?
Медовый месяц, Денис
Евгеньевич. А помните, Алексей Алексеевич, Винни-Пух, да. Винни-Пух жениться особо-то не хотел, но мысль о медовом месяце сводила его с ума.
Да. Не, ну всегда так начинается, к сожалению, или к счастью. Хоть медовый месяц, знаете, есть. Да.
Слушаю, давайте, наверное, с Людмилой еще одну задачу.
Давайте, быструю.
Очень коротенькую, да. Быстренькую,
коротенькую, давайте.
Басня Эзопа. Лев, лисица и осел. Лев с помощью других зверей убивает оленя и настаивает, да, на том, чтобы весь этот олень достался ему, царю зверей, по праву сильнейшего.
Львиная доля, да?
Да.
Вон оно
отлично,
что, вот откуда,
оказывается.
Товарищи, я сегодня сколько всего получил-то, да. И Людмила, главное, сходу. Вот человек опытный, понятное дело. Людмила, вам спасибо огромное. Хорошего вам настроения. Прекрасного вам вечера.
Спасибо большое. Да. У нас на связи была Алена Матвеева, преподаватель школы развития «Маяк». Мы на сегодня заканчиваем, но всех ждем в субботу и воскресенье. сейчас на перемену.
Сейчас,
подождите, я подам.
Давай,
в теннис, как в теннис. Субботу и воскресенье.
Не забудьте включить маяк детям, товарищи.
Перемена!
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.